Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 5 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И мужчины незаметно присоединяются, делают это с удовольствием. Вместе с ними это делают и не мужчины тоже. Владимир Раш, деревенский парень, Кошкин, Дмитрий 48, Александр Федорин, Тимофей Чупанов, Макс, Мария Королева уже здесь с нами, а также Валерий Галкин и Луис. И лучшие люди планеты, как всегда, уже здесь в нашем телеграм-боте-мессенджере. Боте. Есть все, кроме Кита Флинта теперь. Он отчалил в мир лучший, а сейчас предлагается немножечко вспомнить, с чего все начиналось. Вообще-то проект Prodigy был диджейским проектом, где Лиам Хоулит играл свою музычку, а сам Кит Флинт настоял на том, что нужно танцевать на сцене в этот момент. И стал танцевать, вы не поверите, сначала, а потом у него прорезался голосок, и это первый трек The Prodigy, где мы услышали этот вокал. Всем известно, что англичане редкостное дерьмо и брехуны. Читаю я сообщение. Ну, как бы, здесь ни дать, ни взять, ни убавить, ни добавить. Но ведь это эпоха музыкальная в каком-то смысле. Это родоначальник, если хотите, определенного направления музыкального. И больше того, парень, который сопровождал свои... Вот я ваш голосов! Многие наши события из личной жизни, иногда даже... жизни интимной, может быть. Ну а чего бы не почтить его хотя бы своими воспоминаниями теплыми. Ребятенушка было. 49. Не то чтобы взрослый совсем уже. Обнаружено тело утром в его доме в Данмоу, графство Эссексе. Есть ощущение, что решил сам ограничить свой жизненный путь. Я не знаю, как говорить правильно про то, что свел счет с жизнью, ну, чтобы остаться все еще в рамках существующего законодательства. Ну, наверное, так как-то... Сам ограничил свой жизненный путь по своему собственному желанию. Вот как должно это было звучать. И, кстати говоря, должен выступать был на нескольких мероприятиях в ближайшее время, одно из которых должно было проходить в Москве, Парк Лайф. В июле группу Prodigy ждут. Ну, наверное, группа-то приедет, а вот товарищ Кит, наверное, и не приедет уже. Бог его знает, этих англичан не разберешь, иногда порой бывает.
Yeah.
вот так вот я замиксую все это дело. Да, 7373948. Ну что, слезы лить теперь? Ну чего вы? Вы все равно не думали и не знали, и не слышали, и вообще даже и не парило вас то, чем занимаются эти ребята, правда? Ведь, ну вот, ну ровно так же, как, к примеру, ансамбль Утесова «Веселые ребята». Ну, вас парит это. Ну, история, история. Ну, из жизни, из жизни. Ну, ушел, ушел. Ну, хорошо. Все равно все, что уже должны были сделать, сделали. Есть такое ощущение. И за это большущее спасибо. Будем ли мы сегодня еще возвращаться к The Prodigy? Не знаю. Посмотрим. Может быть, что-нибудь еще и... Нет, не послушаем, потому что это не музыкальная программа. Вспомним, может быть. Ну, а сейчас давайте вспомним, как вы попадаете сюда. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му коду. У нас есть еще, говорит МСК, бот, это наш мессенджер-бот в Телеграме, говорит МСК-бот латиницей маленькими буквами, как слышится, так и пишется. И 925-8888-94-8, это телефон прямого эфира. Может, продолжит гастролировать в ящике или в урне, Гагога предполагает, или как чучело. Нет, такого нельзя предположить, нет, о чем вы говорите, нет, конечно. Давайте про движение. 7373948. 7373948. 495-й код. Что у вас там с движением? 340-342. Это количество автомобилей. 340 тысяч, 342 автомобиля сейчас, в это время, в 7 часов 12 минут на московских улицах и магистралях. Если есть что рассказать о движении, это не обязательно должно касаться пробок, но также и свободных участков дороги, рассказывайте. И возвращайтесь сюда, слушатель, настойчиво звонивший в Prodigy. У вас какое-то эмоциональное, безусловно, заявление есть по этому поводу. Давайте начнем из области. До Московской кольцевой. Что стоит хуже всего? Сейчас Балашиха самое отстойное место на въезд. Не потому, что так всегда... Хотя нет, именно потому, что так всегда бывает с Балашихой. Но сегодня еще это обусловлено тем, что там целый ряд дорожно-транспортных происшествий. Одно перед Московской кольцевой, потом второе в самой Балашихе, из-за чего стоит все, включая объездное шоссе. И вот это вот все. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Роман, я вот на секунду буквально возвращу.
Да, давайте.
Вы знаете, вот Битлз ведь был создан Твитцевским институтом манипулирования общественного сознания. У меня такое ощущение, что сказать, они тоже приложили руку к этому проекту, поэтому слава тебе, Господи.
Извините, что было создано, я прослушал этим мировым словом.
Ну, Битлз создан был Твитцевским институтом, вот, который манипулирует общественным сознанием. Я считаю, что, собственно говоря, тот проект.
Ну да, но вообще, если измерять все, ну как бы углубиться вот сюда в парадигму добра и зла, то окажется, что все хорошее, приятное, вкусное и, как следствие, неполезное придумано злыми силами. Ну что ж, теперь отказываться от этого? Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, я хотел с Романом пообщаться.
А вот вы уже здесь, у нас нет премодерации, вы прям в эфир сразу попадаете. Вот вы уже здесь, да, в эфире.
Бог. Да. Меня Сергей зовут.
Здрасте, здравствуйте, Сергей. Да, здрасте.
Да хотел вот пару слов услышать. Жене Кодиак приобрели.
Да.
Двухлитровый дизель, Хоккей Эдишн комплектация.
Классно. Очень доволен. Ну вот. От меня вы услышите все то же самое. Я тоже очень доволен. У меня тоже двухлитровый, правда, бензин в тесте сейчас. Вот, я очень доволен.
Вы сейчас тестируете его, да?
Да, да, вот прямо сейчас, да.
Такая прелесть, слушай.
Единственное, знаете, я хочу поругать аэродинамику зеркал и стекол. Загаживаются зеркала просто вот в секунду. Только что вытер, через 2 минуты зеркала уже вообще ничего не видно в них. Они красивые, вот по форме, но что-то нужно делать с аэродинамикой. Засасывает грязь туда прям очень сильно.
Ясно. Ну, от погоды зависит. Я думаю, тепло станет.
Наверное. Ну, вот видите, я параллельно то CX-5 Mazda, то Кодиак. То CX-5, то Кодиак. И я вам хочу сказать, что у CX-5 зеркала не помню, когда уже вытирал. Остаются чистыми всегда. Это вопрос аэродинамики исключительно. Там внутри у Кодиака завихрения какие-то в зеркалах, в кожухах в этих возникают. И они туда... А в остальном все классно. Я вас поздравляю. Хороший выбор. Если вы хотели найти во мне однодумца, вы его нашли. Поддерживаю ваш выбор. Очень правильно.
Сам на мультике вот езжу уже с 12-го года.
А вот это, вот скажите, а вы уже считали, сколько денег вы потратили на его ремонт?
Да вы знаете, не особо много-то, в общем.
Да. Ну, ладно, нет, на самом деле, спасибо вам большое. В отрыве от стоимости обслуживания и частоты посещения сервиса, мультиван, ну, еще и цены, конечно. Мультиван, безусловно, классный вариант, но у меня есть одна история про него. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, Подмосковье.
Да, Михаил, здравствуйте, слушаю вас.
От Королева Ярославочка стоит, А по поводу Кодиака, это и у Октавии такая же история. Зеркала и стекла, через 5 километров ничего не видно.
Йозеф Кабан его зовут. Йозеф Кабан. Давайте запомним это имя и будем говорить.
Давайте
что ж ты Кабан, гад такой, напроектировал нам, нарисовал? Это дизайнер, который
надо поругать.
Рисовал. Вот Кодиак, кстати, последняя тачка, которую он рисовал. Его надо поругать за это, потому что все красиво, все с гранями чешского хрусталя, но загаживаются зеркала в секунду. Моментально прям. Вот вообще. Вот все. Вот, ну, прям нужно было об этом сказать. Потому что, честно говоря, я уже это делаю просто на светофоре. Вижу, что 40 секунд есть. Протираю свое водительское, отстегиваюсь, протираю пассажирское справа. До следующего светофора. На следующем светофоре опять начинаю делать эту процедуру. Потому что остаться без зеркал заднего вида в плотном потоке — это отстой. Ну, это и небезопасно, ну и все на свете. А ничего не видно в них. И то же самое нужно сказать еще и про омывание фар. Хорошо, что есть эта система. Классно. Но только компания Toyota... Ну, по-разному можно относиться к тому, что делает компания Toyota. С точки зрения дизайна, технологий, инноваций и вообще хождения на говногу со временем и с конкурентами. Они, ну, не всегда успевают, там, где-то в чем-то могут отставать. Но компания Toyota десятилетия назад придумала омывать фары отдельной кнопкой. Отдельной кнопкой, чтобы я это делал тогда, когда мне это нужно, а не на каждое третье, четвертое омывание лобового стекла. Потому что, во-первых, жидкости не напасешься. Во-вторых, по ощущениям, пол-литра выходит жидкости на одно омывание фар в Кодиаке. И ты не регулируешь это. То есть там каждое четвертое или какое-то такое омывание стекла приводит к омыванию фар. И омывается это все таким потоком, что потом либо с одной, с левой, либо с правой стороны, в зависимости от воздушных потоков, загажена вся половина автомобиля. Вот только что протер стеклышки, протер зеркала, омывается таким душем, что потом все либо слева, либо справа стекло полностью залито омывающей жидкостью. Зеркала залиты грязью, потому что ты до этого их протер, а они опять грязные. В общем, жесть какая-то с аэродинамикой. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Анатолий.
Да, Анатолий.
Насчет Toyota омывателя фар, 2013 год, новый RAV, омывается на пятый раз. Крузак 200-ка с 12-го года тоже омывается. Есть отдельная кнопка, но омывается при включении фар первый раз, когда брызгаем. Решаем эту проблему, вытаскиваем
предохранителем.
Омываем стекла, фары не трогаем.
Ну, в общем, да. Нет, ну иногда-то их все же нужно омывать, но хотел бы я это регулировать самостоятельно, а не...
Ну, на Toyota Chrome давно уже не так, как вы говорите.
Вот у меня воспоминания просто о RAV4,
понял, с запаской на крышке.
С запаской на крышке багажника, да, которую грабители часто воровали, вот и у нас тоже однажды в семейном RAV4 сняли. Но, тем не менее, классная была тачка, скажите. Вот во всем классный, неубиваемый.
Не знаю, я вот с 13-го года, который новый вышел, ну, уже теперь далеко не новый. Я вот об этом скажу. Классная тачка. Дизель был. Вообще красота, а не машина.
Согласен. Хорошо, спасибо большое. В общем, вот как. Смотрите. Пока мы с вами здесь ахали да охали и били себя по бедрам, хлестали по поводу аэродинамики. 21 тысяча автомобилей прибавилось в Москву. 21 тысяча автомобилей. Где просочились, непонятно. Значит, по въездам я продолжу коротко. Балашиха, отстой. Ленинградка, вообще жесть. Дорожные работы перед МКАД держат движение от старого Шереметьево. Точнее, от международного шоссе. А до международного шоссе сложно проехать, потому что там ДТ-пушечка на съезде. Как всегда, традиционно, нет разгонной полосы для выезда с международного шоссе, для того, чтобы в Ленинградочку вливаться спокойно. И, как всегда, фуры там, идущие в правом ряду, затирают людей, которые радуются, что вот они уже прибыли в Москву, прилетели, жив, здоров, самолет приземлился, не выкатился с полосы, нормально сел в машину, приехал и хлобысь попал под фуру, потому что так устроен съезд там с международного шоссе. Остальные въезды вроде бы ничего, дышат в Москву. 2 балла общий индекс пробочный.
Моторы.
Если вы мне напомните, я вернусь к этому вопросу и хочу позвонить отцу большого семейства. Потому что вот мы затронули тему мультивана и стоимости обслуживания, и вообще частоты попадания въезда на сервис. Есть у меня история о моем хорошем друге, товарище и коллеге. Зовут его Андрей, у него 4 детей. Его зовут Андрей, и у него 4 детей. Вы не понимаете? не поверить. Да, и по этому поводу однажды был приобретен мультивэн, и вот как только он был приобретен, вот тут же он и стал чинить его. Причем приобретался новым. Вот, и есть у него разные истории, которые я пересказывать не буду, я просто позвоню ему потом, если напомните. Сейчас рановато, мне кажется. А, можно запрограммировать на 10-й раз? Ну, наверное, да, можно. На Гольфе выкл-фар дает обнуление 4-го раза. Удобно. Колеса омывания фар на каждое 7-е омывание стекла. Владислав, Владислав, это российская адаптация автомобиля. На самом деле, у европейского это происходит тоже все равно на 4-й. А на 7-й раз это российская адаптация, потому что производители знают о качестве нашей погоды, о качестве нашего климата и понимают, что каждый 4-й раз это чрезвычайно высокий расход омывающей жидкости. Поэтому, если у вас на 7-й раз, значит, ваш автомобиль тоже адаптирован к России. Но, во всяком случае, об этом подумали инженеры и маркетологи, которые продвигают модель на российском рынке. В Камри 16-го года тоже фары сами омываются, хотя есть и отдельная кнопка. Хорошо. Колеса омывания фар на каждый 7-й. Вот еще один пишет: есть лайфхак, выключил фары, побрызгал, включил фары. Пишет Алексей. Ну, видите как, ну чтобы не скучно было, чтобы это. Вы знаете, омывание фар — это одна тема, но вот аэродинамика — это, конечно, да, жесть. Вот это еще расстраивает, да. Мне кажется, мы должны придумать какие-то дефлекторы на стекла. Вот что-то такое, чтобы... Ну, чтобы воздушные потоки перенаправлять. То есть немножко исправить аэродинамические просчеты, допущенные Йозефом Кабаном, бывшим шеф-дизайнером компании «Шкода». И, ну, как-то подправить немножечко зеркала. Кстати говоря, должен отметить неплохую аэродинамику Hyundai Elantra. Но обновленный Hyundai Elantra 6.1 версия, 6-е поколение, первый рестайлинг. Дело в том, что помимо того, что загаживаются зеркала, еще и при обильном омывании лобового стекла жидкость со стекла начинает перетекать на боковое водительское и заливать часть бокового водительского стекла. Ну, там, уже со скоростей где-то там с 80 км в час она начинает перетекать. Чего не происходит на Элантре ни на какой скорости. Вот сколько бы ни выливал, а по дороге в Карелию, а мы в Карелии, я напомню, тестировали и знакомились с этим автомобилем не так давно, буквально несколько дней назад. Вот, и всякое бывало, и бывало, что и по грунту проедешь, бывало, что и грязище на асфальте где-то, а скорость приличная, ибо карельские дороги не самые загружены. И на приличной скорости много жидкости выливаешь на стекло, и она вся куда-то перераспределяется, утекает вся по желобкам, где-то остается, где-то везде на кузове, но не на лобовом стекле. Лобовое стекло остается чистым. Впрочем, как и зеркала, не загаживаются. Ну, то есть, все-таки это можно делать. Были ли Renault в Карелии? Да, Renault в Карелии были. Ровно там же, где мы тестировали Hyundai. За несколько недель до этого закончилось действие, работа школы зимнего вождения, контраварийного и всего вот этого. Там же, в Карелии, да, в Ладожской усадьбе, местность, регион или городок называется Сартовала, где мы все это делали. Да, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Добрый день, Роман, меня зовут Олег.
Очень приятно, Олег.
Хотел бы сказать по поводу омывателя фар. Mazda CX-5, вот еду по Ярославке в пробке, попробовал все варианты, которые вы сказали, но и как ощущал предыдущий, то есть это у меня в новом поколении масса, у нее очень хорошо реализован этот момент. То есть если мне надо омыть стекло, я брызгаю один раз, и омывается только стекло.
Да.
Если мне надо омывать фары, я брызгаю два раза, у меня омывается стекло и фары.
И больше того, вы сами регулируете продолжительность омывания. Коротко нажал, брызнул чуть-чуть, чуть дольше, побольше брызнул. Чего не...
Совершенно верно, да. И очень удобно, послушал всех остальных ваших слушателей, там и на Тойотах, и на остальных машинах. Нет, на Мазде очень хорошо реализовано, очень удобно.
Вот, знаете, я спасибо вам, я кайфовал за рулем Мазды в этом смысле, пересев туда из Ауди. Потому что у Ауди некий такой стоит пресет. То есть, нажимая там вот как все на электрике, как сказал бы Капитан Америка. Да здесь у вас все на электрике, господа. Вот ровно так же электронное и омывание. То есть, нажатие на рычаг, в какой-то момент может вообще ни к чему не привести. А потом нажимаешь чуть дольше, и у тебя выливается на стекло определенное количество жидкости, которое определяется электроникой, не тобой. Вот сколько должно быть вылито, столько и вылито. А получается это так. А мне не нужно столько. Мне нужно чуть-чуть брызнуть, немножечко, капельку. Смахнуть только грязище чуть-чуть. Вот капельку брызнуть. Я не могу этого сделать на Audi. Минимальный объем жидкости равен примерно максимальному выбрызгиванию на той самой Mazda. А в Mazda это очень классно сделано. Кстати говоря, о Mazda. Многие продолжают думать, раз уж мы об этом заговорили, многие продолжают думать и номинировать автомобили Mazda и шестерку, и CX-5 высокими местами в рейтинге угоняемости. Позвольте же я познакомлю вас с рейтингом угоняемости автомобилей по версии одной из самых активно работающих на рынке страхования страховых компаний. Что-то про Альфу там у них в названии есть. Я вообще с, не то чтобы с подозрением, но так, понимая, со ссылочками, со сносочками, с оговорочками я отношусь к рейтингам угоняемости от страховых компаний, потому что ясное дело, что это рейтинг, составленный на основе страховых полисов, то есть на основе страхования клиентами этой компании. А вообще самые правдивые рейтинги, конечно, у ГИБДД. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что говорит эта страховая компания о самых угоняемых автомобилях 2018 года не исключительно на московском рынке, а вообще в России. По данным страховщиков, наверное, первое место в рейтинге занимает... Никогда в жизни не угадаете. Ну вот в жизни никогда. Вот я посвящу все полтора часа оставшейся программы этому вопросу, и вы никогда не угадаете, какая модель занимает первое место. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Вячеслав.
Вячеслав, да.
Меня зовут. Как-то звонил вам, выбирали для жены или X3, или XC90. Мы остановились на X3, мы хотим небольших косячков в X3 добавить.
Добавьте.
По поводу омывателя фар. Ну, его там не существует от слова совсем. Хоть и фары линзованные, диодные, все равно все забрызгивается, остается.
Но это же ваша комплектация такая. А, ну в смысле, что омыватель есть, а не
фары. Нет, вообще
нет. Интересное решение.
У нас 3-литровый М-спорт, топовый, считайте. Ну, там ничего нету.
Ничего нет.
Потом безумно забрызгиваются боковые стекла. То есть от нашей каши, когда омываешь, все летит на стекла. Вот.
И...
Также по гарантии уже меняли фары, так как линзы самих диодов грязные и влияет на качество света. Ну и убеждаюсь, что в который раз, что BMW это не мое, но уже мне нравится, пусть ездит.
Ну как, ну нет, у BMW есть достоинства, которые сложно запачкать и вот этим вот фарами, но тем не менее, то, что касается потребительских мелочей повседневных, это тоже имеет значение с точки зрения эмоционального восприятия автомобиля. Предположите, пожалуйста, какой самый угоняемый автомобиль по версии страховой компании, известной в России? Предположите просто.
Или какой-то из ВАЗов, или Солярисы.
Вы не представляете, как вы далеки. Ну, просто не представляете. Ребят, у вас есть полторы минуты. Набросайте мне, говорит МСК-бот, ваши варианты. Набросайте, и я уверен, что не будет ни одного, если только вы не познакомились с этой новостью самостоятельно. Лада, Рено Дастер, Солярис самая угоняемая. Лада или Ке на первом месте, или Ке Рио, Камри, Мазда 6 или Камри. Нет, нет, не Королла, нет, не угадали. Я вам дам со второго места. На втором месте Lexus LX с показателем... 1,23%. Что бы это ни означало, все эти проценты. Замыкает первую тройку Jeep Grand Cherokee. Также популярностью у гонщиков пользуется Toyota Camry. Да, здесь вы правы, но только Camry не в лидерах. Она где-то там уже после первой тройки. Camry, Hyundai Santa Fe. В десятку вошли BMW 7 серии, Toyota Land Cruiser, Kia Optima, Hyundai Tucson и Lexus RX. Я думаю, что это в первую очередь дает нам представление о платежеспособности клиента в этой страховой компании. Просто, вероятнее всего, клиентами этой страховой компании не могут по финансовым причинам стать владельцы Солярисов и Рио. Поэтому на первом месте находится Cadillac Escalade. Самый угоняемый автомобиль по версии Альфа-страховой компании в России в 2018 году был Cadillac Escalade. Ощущение такое, что все модели Cadillac Escalade, которые существуют в России, были угнаны в 2018 году этой компании. Иначе другого объяснения у меня попросту нет.
Моторы. Обзор прессы.
Ну что ж, начинаем продолжать. Точнее, начинаем начинать. В данном случае обзор прессы и Эльвира Хасаншина. Эльвира.
Доброе утро всем.
Давай.
Я приготовила для тебя статью под названием «Бабушка и Байкал» в «Аргументах и фактах».
Напиток это... Байкал или озеро?
Нет, озеро.
Озеро Байкал.
Да,
окей.
Это история 77-летней сибирячки, которая передвигается на коньках. Она живет практически одна в своей деревеньке, это отдаленный хутор, там нет нормальных дорог, нормального транспорта, не говоря уже, понятно, об аптеке, больнице или еще чем-то. А у нее есть небольшое хозяйство, там коровы, 4 теленка, 4 коровы и 4 теленка. И они...
И все на коньках передвигаются.
Ну, практически.
И коровы, и теленки.
Они любят пастись где-то далеко от дома, вот, и вообще любят, видимо, куда-то уходить. А бабушка катается на коньках за ними и вообще начала накататься в школе. И вот до сих пор 77 лет, у нее валенки, традиционная шаль, знаешь, там, тулуп. И привязанные вот эти лезвия, норвеги их называют еще. Вот, и она там по 8 километров туда и обратно, и ничего. И к друзьям может так покататься. Вот, вот такая спортсменка на Байкале. В «Аргументах и фактах» можно прочитать ее историю. Вечерняя Москва рассказала про новое исследование ученых. Ученые узнали, к чему приводит хроническая усталость. Это американские ученые, они провели исследование, и ты не поверишь, к чему же она приводит.
К чему же?
Хроническая усталость может привести к эгоистичности. Довольно неожиданно. Ну, в общем...
А обратный процесс? Вот. Эгоистичность может привести к хронической усталости, интересно?
Кстати, вполне
я
себе
думаю,
возможно.
Я думаю, да. Я думаю, да.
Они исследовали 1100 человек и сокращали у них количество часов отдыха. И из-за этого многие люди стали проявлять, как пишут исследователи, эгоистичные черты. По мнению ученых, люди с хронической усталостью почти не вкладывали свое время, деньги и энергию в социальные дела, ну и какое-то социальное взаимодействие. Но при этом они не сократили количество времени для более эгоистичных действий. Просмотр телевизора, расслабление, еда или питье. Ученые отметили, что бессонница также ассоциируется с депрессией, психозом и ПТСР. Вот об этом исследовании.
Извини, пожалуйста.
Это этот синдром посттравматический.
А, все, я понял. ПТ.
Да, который часто у военных бывает. Вот при исследовании можно прочитать в «Вечерней Москве», улыбнуться и просто почитать, как над людьми вот так вот издевались, сокращали у них отдых. Российская газета публикует статью под названием «Бизнес милосердный». В России появятся социальные предприниматели. Они будут помогать государству заботиться о детях, инвалидах, людях в возрасте, многодетных родителях. К работе над законопроектом, который определит статус, виды и формы поддержки социального бизнеса, уже приступает Госдума. Об этом можно прочитать в российской газете. И «Коммерсант» пишет про то, что автоконцерны смогут выбирать компоненты для локализации. Специально для тебя эту статью взяла. Кстати, там не одна на автомобильную тематику. Автоконцерны не заставят в обязательном порядке производить в России ключевые элементы машин, как ранее предлагал Минпромторг и Минэкономики. Предложила все-таки дать автопрому выбор, какие именно компоненты производить в Российской Федерации. Такой подход, по данным «Коммерсанта», в целом поддержал даже и сам Минпромторг. Хотя в отрасли опасаются, что при такой схеме производить сложные узлы и заниматься ни ОКР никто не будет.
Ну да, но будут продолжать поставлять все оттуда. Ну а зачем, ну, да. Зачем налаживать или накладывать, как правильно говорить, класть или ложить? На класть?
Зависит от того,
ну а зачем накладывать производство здесь? Здесь, если оно может быть там, и совсем не обязательно. Поэтому локализация у нас будет, ну, еще какое-то время заключаться в том, что сюда будут привозить какие-то комплекты и здесь продолжать их собирать. Хотя
ну,
все
вот
больше и больше автопроизводителей долаживают, накладывают производство автомобилей здесь по полному циклу, включая сварку, там все остальное. Но только какие-то силовые узлы оттуда могут привозить. Ну, вот так. Это была Эльвира Хасаншина. Вы не поверите. Ну, в смысле, почему не поверите? Конечно, поверите. Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну а сегодня мы продолжаем отдавать дань уважения всего нашей юности, молодости и чему-то такому. 454 тысячи автомобилей. Было 340, за полчаса их стало 454 тысячи. Вы представляете? На 110 тысяч, даже на 114 за полчаса увеличился транспортный поток в столице. Ребят, такими темпами такими темпами. Ой, такими темпами. Кит Флинт, вы знаете, откинулся накануне, 49 лет, солист, если это можно так назвать, группы Prodigy. И сегодня я решил вот как. Давайте приятное с полезным объединим. Ну, в смысле, приятно чувствовать себя человеком, отдающим там дань, уважение, все такое. А полезное это что? Это таблеточки бодрости и витаминки бодрости и энергетические витаминки, которые мы с вами практикуем каждое утро здесь в моторах. Объединив все это, мы получаем, во-первых, витаминки бодрости, а во-вторых, ну, как бы немножечко еще и уважаем творчество и как бы машем вслед рукой и говорим «Пока, Флинт, до встречи!» Жидкость на фары Volvo S80 включается, если на рычаг омывателя надавить и подержать пару секунд. Тут короткие включения, омыватель фар не включается, ты пишешь, Дмитрий. Это и хорошо, Дмитрий. И как бы вот так вот ненавязчиво, спокойненько Дмитрий подводит нас к теме Volvo, потому что Volvo в очередной раз отличились, они выступили с инициативой. В данном случае компания Volvo немножечко мне напоминает некоторых наших депутатов. Депутатов очевидности. Ну, в смысле, что депутатов, которые начинают предлагать какие-то инициативы, которые вроде бы лежат на поверхности, но мы называем это популизмом. Почему? Ну, потому что идея правильная, мысль верная, но, по сути, ничего не меняющая. Есть у нас такие законотворцы и эти депутаты ртом говорящие. И вот от компании Volvo так вот инициатива тоже исторгла компания эту инициативу. Но мы должны с вами всесторонне проанализировать ее. Может быть, я преждевременно говорю о софистике и демагогии со стороны компании шведской. И при том, что я с большим уважением отношусь ко всему, что делает компания. Не только к железному, имеется в виду автомобили, но и к эмоциональному. К идеям, к миссии, к задачам, которые перед собой ставит эта компания. Вот поэтому так, сначала я обозначу свою позицию. Я с уважением отношусь к идеям, мыслям, эмоциональности компании. Я с большим уважением отношусь к продукции. Мне очень нравятся автомобили Volvo. А вот все остальное мы с вами должны будем обсудить через какое-то время. Сейчас еще немножечко послушаем покойничка. Ну все, вот, послушали. А теперь давайте к инициативе, которую компания Volvo накануне опубликовала. Я напомню, что за последние недели многое приходило из недр компании. Они то отказываются от использования одноразовой посуды у себя, ну, якобы... Теперь, ну, там, экология, все такое, материалы. Вот. А вот сейчас у них еще одно озарение произошло, и об этом озарении вот прям через секундочку, вот сейчас. Ага. В рамках программы Vision 2020, за счет реализации которой компания Volvo рассчитывает добиться нулевой смертности в ДТП, своих клиентов. Но вы помните, это такая стратегия, которая говорит, что после 2020 года, начиная с 2020 года, в автомобилях Volvo в ДТП не будут гибнуть люди вообще. В принципе, нулевая смертность в автомобилях Volvo. То есть все ДТП с участием Volvo, если и будут заканчиваться гибелью людей, но они будут гибнуть не в Volvo. Все, кто в Volvo, останутся живы. И больше того, расчет на то, что они даже не будут получать сколько-нибудь серьезных травм. Этого не будет происходить. Вот это вот стратегия. Так вот, в рамках этой стратегии компания Volvo выступила с очередной инициативой.
Краш-тест.
А, вот так вот. И про краш-тест как раз. Шведская марка намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 км в час. Компания планирует разработать умный ограничитель скорости, учитывающий геопозицию автомобиля. Шведы считают, что продвинутые системы позволят к 20-му, ну это понятно, ни один человек не погибнет, это тоже понятно. Есть факторы, препятствующие достижению поставленной цели. Среди них превышение скорости. Ну, то есть сейчас, в 2019-м, компания вдруг осознала, что есть факторы, препятствующие достижению этой цели. Уважаемая компания Volvo, уважаемая штаб-квартира, уважаемый Гетеборг, я хочу вам сказать, что это полумера все равно. Самый главный фактор, препятствующий достижению поставленной цели, это как раз наличие людей за рулем. Это вовсе даже не скорость, это наличие людей. Вот пока за рулем автомобилей Volvo будут люди, вероятность ДТП, серьезного ДТП, не будет сведена к нулю. Точно не будет. А серьезное ДТП все равно означает, что будут человеческие жертвы. Но не получится при наличии человека за рулем, не получится свести к нулю смертность за рулем автомобилей. Ну, не получится. Вот. И тем не менее, 180 км в час. Мне кажется, что этой скорости достаточно для того, чтобы убиться насмерть. Ну, то есть 200 км в час, 220 км в час или 180 км в час, это по большому счету не имеет никакого значения. Вот, вот то, что уже после 100 км в час, это уже, ну, как бы, ну, да. Ну, 100 или 120, конечно, наверное, есть разница, но небольшая. 130 или 150, да, в общем-то, последствия столкновения на такой скорости будут примерно одинаковыми. 180 или 200, столкновения на таких скоростях будут примерно иметь одинаковые последствия. Поэтому в данном случае я не хочу использовать слово «популизм», я хочу использовать какое-то другое слово, но пока еще его не нахожу. Помимо ограничения максимальной скорости в своих автомобилях, компания также изучает вопрос совмещения функций контроля скорости и геозонирование. Такая система в будущем позволила бы в автоматическом режиме снижать максимальную скорость автомобиля рядом с больницами и школами. Вот это хорошо, вот это правильно. Я уже давно говорю о том, что у нас есть система слежения за знаками, в зоне которых мы находимся. У нас есть система адаптивного круиз-контроля, которая сама регулирует скорость в зависимости от впереди идущего автомобиля. То есть программно у нас есть возможность менять скорость автомобиля. У нас есть система, которая показывает, какие знаки будут дальше после того знака в зоне действия, в котором ты сейчас находишься. Если все это объединить, можно прийти к такой ситуации, когда навигационная система сама будет давать команды адаптивному круиз-контролю по снижению скорости в зоне действия определенных знаков. Идем дальше. И здесь мы приходим к самому, на мой взгляд, интересному. Здесь мы приходим к тому элементарному вопросу, который, я уверен, и ваши дети вам задавали. Ну, вообще, детская мудрость – это настоящая мудрость. Дети, как правило, задают вопрос, когда начинают чуть-чуть осознавать мир вокруг себя, в котором они живут, они спрашивают. Родители, родитель, зачем на твоем автомобиле, на спидометре, разметка до 260 км в час? Зачем? Если я никогда не вижу знака больше 100 км в час. Ну, если выезжаете за город, может быть, 110 ваш сын может увидеть. Может быть, 130, но это максималка. Все, 130 км в час. Зачем автомобилю придана возможность разгоняться до 200-250, если нет таких дорог физически, нет законных дорог, нет легальной возможности разгоняться быстрее 150, и то вы уже будете идти с нарушением, с превышением плюс 20 км в час. С этим превышением вы будете идти. Зачем автомобили разгоняются? И вот сейчас компания Volvo как бы идет вслед за этой детской мудростью. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Ну, во-первых, в Германии есть такие дороги, а во-вторых...
Ну, их уже меньше, все меньше и меньше.
Ну да, во-вторых, Volvo, конечно, не сможет сделать полностью безопасными свои автомобили, пока автомобили соседние или идущие навстречу не перестанут в них врезаться.
Ну да.
Вот. То есть нужно взаимодействие полное всех автомобилей.
Ну да.
То есть позиционирование всех автомобилей на дороге, чтобы знали, что впереди, от чего кого ждать.
Скажите, а вот сама, да. идея ограничивать скорость, вы помните, да, вы видите, как развивается вообще тренд технический, научно-технический. Сначала люди бились за скорость, начиная с момента появления автомобиля. Мы бились за увеличение скорости. Сейчас скорость и мощность автомобилей доходит до такого предела, когда мы начинаем искусственное ограничение уже давно введено. Ну, допустим, вот эта отсечка в 250 км в час у большинства современных компаний есть. То есть машина может ехать быстрее, но ограничена электроникой ее скорость 250. Теперь Volvo говорит, новый барьер 180. Может быть, есть смысл рассмотреть вообще ограничение скорости до действующих знаков, до скорости, разрешенной по законодательству, как считаете?
Ну, я, в принципе, за то, чтобы на каждом автомобиле можно поставить ограничитель, но бывают такие случаи, чтобы избежать аварийной ситуации, приходится разгоняться.
Ну, насколько?
Резко.
Ну, насколько? И плюс 20?
Превышать.
Ну, плюс 20 превышать или плюс 30?
Ну, может быть, да, может быть.
Но это все равно не выше 150, правильно? Но все равно не выше 150. Даже если ты идешь по дороге, где разрешенное 100, ты едешь 120, и у тебя какая-то такая ситуация экстренная, тебе надо резко ускориться, но насколько со 120 ты ускоришься? Еще на плюс 20, ну, будет 140. 150. Ну, давайте 150 ограничим. Вот 150 и все. Как вы относитесь к этой инициативе? Моей, между прочим, инициативе. Я говорил об этом еще до введения этого ограничения от компании Volvo. Доброе утро.
Доброе утро. Я полностью поддерживаю, на самом деле, ограничение скорости. Но мне больше импонирует именно, когда она читает знаки и там по геопозиции, GPS, ГЛОНАСС, не суть важно, и ограничивает таким образом. Вот это очень правильно, я считаю.
То есть, смотрите, нужно просто совместить систему лимитирования скорости, которой я пользуюсь ежедневно. Я всегда езжу только на лимите. У меня две позиции. 80-100. Когда я в городе, у меня два ограничения. 80-100. То есть там, где 60 знак, я ставлю 80, плюс там идет погрешность самого спидометра. То есть, по сути, я еду где-то 75-76.
Да.
Или 100. Абсолютно. Там я еду 96-95. Вот это два. Да. Я всегда на лимите. То есть систему лимитирования скорости, ограничения, совмещаем с навигационной системой и системой считывания знаков, и чтобы это ограничение автоматически выставлялось. Чтобы я сам даже уже не высматривал знаки, а машина сама подстраивалась под знаки. Правильно?
Именно так.
Ну
да,
все,
да.
Ну это же технические возможности для этого есть. Все, инженеры уже все придумали. Нужно просто совместить, интегрировать друг в друга работу нескольких систем, и вот, пожалуйста, мы получаем гораздо более эффективно работающую систему ограничений и, как следствие, гораздо более безопасное, в принципе, безопасное движение в потоке. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Александр, Москва.
Да, Александр.
А если рассмотреть вот это ограничение воли немного с другой стороны, с технической, что до 180, например, километров в час скорости у них все датчики все правильно, корректно считывают, а после 180, например, экстренное торможение неправильно работает, может не сработать, и вот в таком ключе.
Нет, но эти оговорки, они и прежде существовали. Там, условно говоря, что автоматическое торможение перед препятствием на сухой дороге работает по одному, а на мокрой, обледенелой, оно просто не может гарантировать вам, что вы безопасно замедлитесь. Но риск серьезного ДТП все равно снижается. Поэтому, нет, вот эти оговорки есть. Я про другое подумал. Я подумал про то, что, знаете, вот теперь, когда, возможно, это желание просто дополнительно подзаработать, может быть, это желание дополнительно подзаработать, как сейчас немецкие компании и любые другие, устанавливающие ограничения электронные на отсечке 250 км в час, готовы за доплату сдвинуть это ограничение до 280, ну или больше, в зависимости от автомобиля и его возможностей технических. То есть за доплату вы можете эту отсечку передвинуть. И это снова моя инициатива. Еще раз, я хочу, чтобы мы все запомнили, копирайт мой. Еще раз. Значит, ставим ограничение на 100. Ну что у нас там? 120, 150, 140. Ну 140. Ну давайте 140. Ну ладно, 100, ну, 100, ну 150. Хорошо? 130 плюс 20. Зазор вот этот нештрафуемый, пока еще нештрафуемый. Ставим отсечку на 150. Ограничение. Все, автомобиль быстрее 150 не может разгоняться. А потом начинаем смещать ее за доплату на 10 километров в час. Там доплатил $500 или 1000, тебе сместили на 10. Теперь 160 может ехать твой автомобиль. Еще 1000, 170. Еще 1000, 180. Может быть, это попытка подзаработать у шведских предпринимателей. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Меня Альберт зовут.
Да, Альберт.
Я считаю, что это очень хорошее начинание у компании Volvo.
Да.
И тут надо такую вещь еще отметить, что нулевая смертность имеется в виду что? Если даже произойдет серьезное ДТП, и человек сильно пострадает,
да.
Но на момент приезда скорой и забора его наверняка считается, что он еще
останется жив.
Да. И будет считаться ноль. И в любом случае это начинание хорошее. И я думаю, что такая серьезная компания, как Volvo, не будет повышать порог скорости, если они примут это на глобальном уровне даже за день.
То есть зарабатывать не будут они на этом?
Я думаю, не будут, потому что они будут зарабатывать за счет своего имиджа очень...
Знаете,
безопасной компании.
Ну вот если на молоте Тора, Мьёльнире, в фарах, вы знаете, да, что вот этот рисунок классический теперь молот Тора в современных Volvo. Вот если они зарабатывают даже на молоте Тора, казалось бы, такая характерная черта внешности автомобиля, как вот этот диодный молот, и все равно они ее продают за доплату. В базовых версиях вы не получаете его. Но уж если они на этом зарабатывают, на характерной черте внешности, которая делает узнаваемым автомобиль Volvo, на этом зарабатывают. Ну, я думаю, что у нас же это предприниматели же все-таки же. Это же предприниматели же все-таки. Вы знаете, да, вот... Этот вопрос требует, мне кажется, голосования. Вот хотелось бы вывести на голосование. Вы поддерживаете инициативу компании Volvo и вообще вы бы рассмотрели... Нет, я хочу три варианта какие-нибудь. Давайте остановить новое голосование. Вы бы рассмотрели новое голосование, пусть будет три варианта. Давайте предположим так, что вы все поддерживаете эту инициативу. Окей? Все, ограничение скорости должно быть. Но в каких пределах? Условно говоря, сейчас у нас 130 максимально разрешенная скорость. Есть на платных участках дорог, бывает 130. Ограничить движение, ограничить максимальную скорость автомобиля любого в России 130 километрами в час. 130 километров в час. Все, не быстрее. Потому что нечего вам вот этого вот всего. 134-21-35. Проголосуйте. Обычный городской телефон. Нужно просто позвонить по этому номеру. 8495 и далее 134-21-35. 130 маловато. Маловато 130. Давайте так. От 130 до 150. Ну вот 150. Ограничиваем 150. 150 километров в час максимальная скорость и больше не километра. 134-21-36. 134-21-36. 150 километров в час. И, наконец, 180. Вы идете за компанией Volvo и говорите, вот 180 в самый раз. 180 километров в час – это то ограничение, где должна стоять отсечка скорости. Все, быстрее автомобили не должны разгоняться. 180 километров в час. 134-21-37. 134-21-37. Я исхожу из того, что вы согласны с тем, что такое ограничение должно быть. Все, хватит. Накатались. Достаточно. Видим эти аварии в городах, когда бешеные несутся по 200 где-нибудь по магистралям, а потом в хлам разрывают себя и окружающих, и все на свете. Отстой. 134-21-35. Максимальная скорость автомобилей должна не превышать 130 км в час. Все, что дальше, это уже специальная техника для специальных полигонов, автодромов, трасс и всего остального. 130 км в час не быстрее. 134-21-35. До 150, не больше. 150 и все. 134-21-36. 180. 134-21-37.
Краш-тесты.
Ну вот. А что же вы пишете? У нас же есть Телеграм. Боже, я и забыл об этом. В Японии же 180 уже давно, пишет Кошкин. А я бы больше 120 не разрешал это от Спира. Ну тогда голосуйте, Спира. У вас первый вариант в нашем голосовании. 160 самое логичное. Дальше ни один помощник не помогает. Это просто физика. Кэнди Бом от шефа Комендора. Сядет пьяный, но богатый, за доплату будет превышать, создавая аварийные ситуации. Что такое 40 лет? Только что видел женщину за 40 на BMW M3. Жалко, что не фото. Спира, ну что? А что женщина за 40? Это в чем разница? А женщина за 30? А женщина за 20? За рулем BMW M3? какая-то... Это же какой-то сексизм по возрастному признаку, сегрегация. Но нет, я не хочу этого. Я хочу развидеть это сообщение. Все, стоп, голосовательная машина, стоп, я тебе говорю. Все, результаты у меня есть. 29, 32, 39. 29% скорость должна ограничена быть на отсечке 130 км в час. 32% на отсечке 150. И 39% на отсечке 180 км в час.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 5 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И что нужно знать об этой неделе? Она будет немножечко купированной. Но в том смысле, что все хорошо у нас будет с этой неделей, но в финале этой недели случится большой красивый праздник цветочников, праздник этих продавцов всяческих безделушечек, штучек вот этих вот и всего остального. И я хочу напомнить вам, милые не мужчины, что психологи утверждают, не таитесь, не таясь, рассказывайте о своих желаниях, не таясь, говорите и сообщайте мужчинам о том, чего же вы на самом деле хотите. И будет вам счастье, человеческое, большое, настоящее, ничем не прикрытое счастье. Так, у нас есть что? У нас есть данные из СОДД по количеству транспорта в городе. 582 309 автомобилей сейчас. Начинали программу ровно час назад, было 340 тысяч. Теперь 582 тысячи. Вот тут бы сказать, остановитесь, люди, но в самом деле, чего вы? Но на вас же не подействует, поэтому мы просто продолжаем преследовать за тем, что происходит на магистралях кольцевых и радиальных у нас здесь в столице. Преслеживать, присматривать и вспоминать Киту Флинта, который накануне скончался. Группа «Продиджи» потеряла вокалиста. Андрей вот здесь спрашивает, исходя из предложения, точнее из инициативы компании Volvo. Я напомню, Volvo ограничивает теперь скорость своих автомобилей максимальную на отметке 180 км в час. Но это случится когда-нибудь, не сейчас. Не-не, спокойно, спокойненько. На своем XC60 вы сможете нормально разгоняться и до 200, там сколько у вас сейчас, разгоняйтесь нормально. А вот в будущем уже, в ближайшем, для выполнения стратегии, по которой после 2020 года в автомобилях Volvo люди гибнуть не будут вообще, Volvo ограничит скорость будущих автомобилей. Так вот, Андрей спрашивает, а если я захочу на треке покататься, как тогда будет с ограничением? Андрей? Андрей? Но я думаю, что здесь умные технологии помогут. Во-первых, ведь говорят же специалисты Volvo, что это будет завязано еще и на функции геолокации. Ну, к примеру, я думаю, ну, как бы я сделал. Если электроника автомобиля считывает, что, исходя из геолокации, вы находитесь на гоночном треке, ну, здесь автоматически скорость может быть максимально увеличена. А если вы снова на дороге общего пользования, скорость снова уменьшена. И я хочу отправить нас в недалекое прошлое, для того, чтобы посмотреть, как в недалеком прошлом мы видели наше будущее. Ну, помните, «Я робот», кинематографическая лента с актером афроафриканского производства Уиллом Смитом, когда электроника ведет автомобиль. И как только пилот, водитель в данном случае, тогда это был автомобиль Audi, кстати говоря, водитель только переходит в ручное управление, ему электроника тут же сообщает, что вы перешли в ручное управление. Это небезопасно. Вернитесь опять в автоматический режим. Ну, то есть, я думаю, что вообще в будущем, вот вас волнует вопрос скорости, А как же, если я погонять на треке захочу? В будущем, причем не в далеком каком-нибудь фантастическом, а в нашем фактическом будущем, которое вот уже не за горами. В принципе, управление автомобилем в ручном режиме станет роскошью, непозволительной для многих, а то и для всех. И будем мы, как зюзечки, с вами перемещаться в безликих капсулах яйцеподобных под управлением электроники. А вот так вот, чтобы погонять по-настоящему на бензиновом двигателе, на ДВСе, да чтобы ты сам жал педали и крутил рулем, и не дай бог еще переключал передачи в ручном режиме, используя педаль сцепления, это будет экзотика, доступная только на каких-нибудь, в резервациях каких-то, где одичалые будут гонять вот, безумные Максы на своих автомобилях бензиновых. Вот что будет. А вы говорите, что скорость вам регулировать как-то вот это вот на треке непозволительно будет. Не-не-не, дальше будет еще интереснее, уверяю вас.
Моторы.
Так, вернемся же к критике и к похвале. Похвале. Критике и похвале. К прянику и кнуту. К хорошему и плохому. К балансу. К иню и яню. Да, поругаем, похвалим наши автомобили, потому что вот эта инициатива от Volvo нам затмила весь финал прошлого часа, и мы так и не смогли с вами углубиться в изучение вопроса, а что же хорошего и плохого в наших автомобилях. Больше того, мы даже пару ни для кого не сталкивали автомобилей в краш-тесте, и это тоже неправильно, поэтому я сейчас хочу предложить вам, вот, пожалуйста, это то самое время, где мы можем поругать, похвалить автомобили, поконючить, дескать, что-то не устраивает, ну и так далее. 7373-948, главное в этой части программы «Средства связи». Доброе утро, слушаю вас. Да.
Здрасте, а можно еще по Volvo?
Ну, в смысле, ну, давайте поругать, это же укладывается в концепцию похвалить, да, поругать.
Да. Давайте. Да, смотрите, ну, концепция, в принципе, хорошая, но любой таджик на 10-тонном КамАЗе...
Не обязательно таджик, зачем мы... Да. Давайте уйдем, ну, да, от таджик, национальности.
Таджикский гражданин.
Ну нет, ну я имею в виду, ну любой водитель, ну, да, КамАЗ.
Груженный щебнем, стоячий на светофоре, просто эта концепция сломает.
Сломает.
Вот, то есть, ну, или эта статистика будет... Ну, я считаю, что это просто рекламный ход Volvo. То есть, ну, чтобы больше продать машинок до 2020 года, а там посмотрим.
Ну да, нет, но в любом случае, понимаете, ведь что такое активная, пассивная безопасность автомобиля? Тут ведь вопрос такой, что даже если причиной ДТП будет не автомобиль, ну в данном случае Volvo, тем не менее... Инженеры, автопроизводители, научные сотрудники работают над тем, чтобы даже в такой ситуации, когда не ты виновник ДТП, а кто-то там, кто-то въезжает, все равно минимизировать последствия такого столкновения. Ну, условно, какой-то КамАЗ сзади в тебя впиливается, но электроника заранее прочитывает все это. Электроника заранее четко понимает, что нужно сделать с автомобилем. Ну, там, условно, ускорить его, разогнать его. Вот, ну, условно, есть возможность, впереди свободное место, а сзади видно, что автомобиль движется с такой скоростью, что он точно в тебя впилится. И здесь, а водитель этого не понимает. Электроника здесь бамс, разгоняет его наоборот. Нэм, делает импульс ускорения. Или маневр уклонения. В это время подтягиваются все ремни. То есть люди зажимаются в креслах, подготавливаясь к ДТП. Для того, чтобы свободного хода тела в кресле вообще не было. Кстати говоря, эта вещь уже активно работает во многих автомобилях. В частности, в Audi. Это очень забавно. Было на ледяном треке, когда ты уходишь в скольжение, электроника прочитывает несвойственное поведение для автомобиля, точнее, поведение, свойственное для аварийных ситуаций, и тебя сжимает ремнем, прямо так вдавливает. А потом ты понимаешь, как это кайфово. То есть ты чувствуешь себя пилотом уже не автомобиля, а самолета, когда ты сливаешься с креслом, тело вообще не двигается, тебе даже мышцы не нужно напрягать спины, чтобы сидеть в кресле. Ты прижат ремнем так, что дальше становится даже еще комфортней. Ну, то есть даже тогда, когда не ты виновник ДТП, и даже тогда, когда ты не видишь этого виновника до самой последней секунды, тем не менее электроника и современные системы безопасности уже способны минимизировать, ну или стараться свести ущерб вот, или урон, который мог бы получить водитель и пассажиры в таком ДТП, к минимуму. Да, слушаю вас. Доброе утро.
Роман,
здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Несколько недель уже за помощью к вам пытаюсь обратиться. Два раза, что задачку выиграл, пока дозванивался.
Давайте.
У меня вопрос по организации дорожного движения. Я как-то звонил советоваться, но ни к чему мы не пришли. У нас на Семеновской площади под знаком «Остановка запрещена» регулярно стоят таксисты, ну, таких шальные, скажем так, да, я думаю, что они без лицензии действуют, и действуют не под агрегаторами, а стоят самостоятельно. И наши попытки соседам их оттуда выгнать с помощью ГАИ никакого успеха не приносят, потому что мы звоним 02, на протяжении недели у меня сосед звонил, приезжает наряд, их оттуда прогоняет, через 10 минут они там появляются снова. А если мы не обращаемся с жалобой в 02, то зачастую бывает даже так, что экипаж ДПС стоит там в 20 метрах от них, и на них не обращают абсолютно никакого внимания. Они мешают сильно движению, потому что они стоят на обочине вдоль сплошной линии, ограничивающей трамвай. Угу. То есть объехать их, не заезжая на трамвайные пути через сплошную линию, вообще нет никакой возможности.
Ну, я думаю, что нужно, знаете как, ну, уже прямо не обращаться в ГИБДД, а, ну, как-то писать обращение к руководству тех патрулей. Вы же видите, там на автомобилях написано, к какому подразделению они принадлежат. А писать о бездействии сотрудников, ну, чтобы там им пистон вставляли.
Я даже в УСБ звонил, через УСБ мы оставляли заявление. Угу. И, ну, все равно это как плодов не приносит. Вот у нас же есть вот этот департамент транспорта.
Ну да.
Нельзя к ним какое-то обращение организовать?
Нет, я думаю, можно, но вы это и сами можете сделать вот на этом, на активном гражданине. Пишите. Это действительно, зачастую это действительно работает, конечно, да. Но, во-первых, фотографировать этих придурков. Вот, опять же, через помощник Москвы приложение, которое позволяет вам, чтобы штрафовать их. Просто подходите и говорите: ребят, ну вы же продолжаете стоять, но только по 5 тысяч заплатите сейчас каждый штраф. И все. Ну, нормально, продолжайте стоять. То есть проявляйте так, чтобы они понимали, что вы их не, ну, не, чтобы не расслаблялись. Плюс обращение, что вот есть конкретное место, полиция бездействует, Диптранс, может, там знак какой-то поставят. Ну, такое, когда по-настоящему это будет серьезным нарушением. Ну, я думаю, так. Но вот только активные действия самостоятельные. К сожалению, зачастую мы остаемся один на один с такими проблемами. Но тем не менее, я думаю, что если активничать, в результате можно будет добиться какого-то решения вопроса. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, Роман, доброе
да,
утро.
Доброе.
Андрей. Да, Андрей. А помните, может быть, фильм был давно уже там со Сталлоне, там фантастический сюжет, и, по-моему, судья Дредд.
Судья Дредд, может быть, да. Ага.
Ну, может быть, там машина в аварию попадает, угу. И когда извлекают водителя, там салон залит пеной монтажной.
Угу.
То есть, по-моему, что-то в этом есть такое насчет безопасности, да, как вы думаете?
Ну, а это вот у братьев Вачовских «Спиди-гонщик», знаете, «Спиди-рейсер» есть такой фильм, там тоже очень высокие скорости были у тачек, и каждый раз, когда она попадает, кокпит вырывается с автомобиля, и он такой пеной, шар пенный появляется. Нет, конечно, есть, безусловно, технологии. Вообще, нужно смотреть фильмы, как это часто бывало, с Жюлем Верном, с Гербертом Уэллсом. Нужно присматриваться к футурологам и к тем, кто рассказывает нам про наше вероятное будущее, и там находить отблески того, что по-настоящему станет действительно работающими стратегиями, в том числе и безопасности. Так, банкрот спрашивает. Хочу седан в качестве второго автомобиля. Рассматриваю BMW пятерку или Mercedes E-класс. Уложиться в бюджет 3 миллиона. Второй день не могу дозвониться. Банкрот. А я вот, ну, не вижу. А какие последние цифры вашего телефона? Напишите, а я линию придержу одну из трех и отвечу. И тогда мы с вами перетрем сейчас. Потому что у меня есть несколько перпендикулярных предложений к вам. Ну вот по поводу 3 миллионов и бюджет, и седана такого сегмента. Ну то есть бизнес-седана. Позвоните, сейчас я так. Ага. Все, понял. Последние цифры увидел. Вот. И сейчас буду ждать. Все, уже можно звонить. Я придерживаю одну линию. 7373-948. Давайте, дозвонимся. Сейчас звоню, пишет. Ну, вот я пока не вижу. А что за автосалон «Скоро»? Валерий сейчас распахивает свои двери. Приветливый, на мой взгляд, один из самых уютных с точки зрения компактности расположения экспозиции и при этом насыщенности этих самых экспозиций. Женевское мотор-шоу, Женевский автосалон. Вот как сейчас, вижу, закрываешь глаза и видишь каждый стенд, где он находится. Вот здесь в углу Audi, тут рядом с Audi тут же Bentley, через перегородочку Skoda, рядом со Skoda Volkswagen. Дальше спускаемся, вот здесь Renault, рядом Nissan, потом чуть-чуть проходим здесь Mazda, Ford. Вот, вижу, но не поеду. Нет, вижу, но не поеду. Банкрот, я не вижу ваших последних цифр, что куда-то вы не туда дозваниваетесь. 7373-948. 7373-948, 495-й код. Давайте, дерзайте. Вот, по разным причинам, в том числе и по занятости здесь, в Москве, вот на эту Женеву я не поеду. Но там, знаете, и без меня будет достаточно всего остального. Я имею в виду нашего журналистского материала, российского. Так что вы все, тем не менее, будете получать все новости Женевы. Ну, все это будет. Фильм, где при аварии машины в Пене разрушитель со Сталлоне и Баллок. Сандра Баллок, что ли? Это от Дмитрия. Хорошо. А, не могу дозвониться. Женщина говорит, линия занята. Не знаю я, что там занято, но одну линию я придерживаю всю. Ну, в смысле, вот, ну, много свободных. Давайте еще перезванивать. А, так, что у нас еще? 3 миллиона. Если уж слили премьеру, это от Валерия Альфа. Здесь купе-кроссовер. Да, красивый. Genesis G80. Олег Тобиус сообщает, что вариант за 3 миллиона, если нужно взять хороший представительский седан. Вы знаете, нет. Нет. И есть даже причина, почему нет. Причина эта предельно простая. Архаичный. G80 уже архаичный автомобиль. Это не актуальный с точки зрения дизайна, с точки зрения ну, всего интерьера, экстерьера, технологий, там, ассистента, возможности. Это не актуальный автомобиль. G80 это отголоски прошлой роскоши корейского премиума. А по-настоящему в корейском премиуме есть автомобили, которые можно назвать современными. И больше того, автомобили, которые порой предлагают даже опции, недоступные сейчас владельцам других представительских премиальных или бизнес-автомобилей, бизнес-седанов, даже из числа немецких, вы не поверите. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе. Да, говорите же, говорите, нет. 7373948, мы продолжаем ругать, хвалить автомобили и вообще обсуждать их, наши с вами кареты. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, Алексей.
Хорошего дня.
Спасибо, взаимно.
Хочу похвалить свою лошадку, так сказать. Вот владею Volkswagen Polo, 3-й год, 140 тысяч пробега, поменял, не поверите, правую щетку.
140 за 3 года, но, однако, вы ерзаете активно. Это в такси работает автомобиль или личный?
Так, немножко в смешанном стиле чуть-чуть было дело.
Понял. А щетку поменяли, ну, в смысле, дворник?
Да, да, щетку. Ну, а так остальное все, как говорится, по кругу. Колодочки, свечи один комплект. Даже фильтр топливный еще не менял.
Да вы что, и на 140 тысячах и колодки не меняли даже еще?
Нет, задние нет, передние два раза.
А передние уже заменены. Слушайте, ну это необычно, с учетом того, что мы привыкли Volkswagen ругать именно за то, что нет, автомобили классные, но не очень надежные. Вы опровергаете это зачем-то? Почему?
Ну, слава богу.
Скажите, а почему, когда вы выбирали автомобиль, выбрали Polo, а не Rapid?
А вот я, честно говоря, признаюсь, даже не знал. Я вот хотел даже, потом видел Nissan-чик вот этот вот, Almera, и что-то даже как-то грустно стало.
Ну ладно, точно, Альмера точно не стал бы равнозначной заменой или альтернативой, а вот Rapid можно было бы рассмотреть, но уже все равно тут ничего не попишешь. Да, слушаю вас и поздравляю вас с дебютом, впервые дозвонившийся слушатель. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Слушатель, тоже доброе утро.
Доброе.
Выбираю себе седан, бюджет 1 300 000.
Так.
Склоняюсь к Kia Cerato, что можете посоветовать?
Попробуйте Elantra тоже. Тут вопрос, конечно, вкусовщины, потому что это, в общем-то, технически одна и та же тачка, но, тем не менее, мне представляется, что дизайн Elantra, он какой-то такой более, что ли, прогрессивный и стремительный. А в остальном могу сказать, что нет, хорошо, вот именно конкретно у этой модели все хорошо. И настройки подвески хорошо, и с рулением неплохо, и даже есть какие-то там вот, ну, ассистенчики, ну, такого ничего современного. Но для автомобиля на каждый день в этом сегменте лучше, пожалуй, и не сыскать. То, что будет лучше и практичнее, там, типа, что-то Октавии, будет дороже. А если, если дешевле, так оно будет значительно хуже. Вот. И поэтому, ну, мне кажется, вот как раз золотая серединка. Вот уже Cerato и Elantra новая. Ну, тут, опять же, вот вопрос вкуса и вопрос внешности. Но в остальном
просто владею Kia сейчас уже 3 года. Тоже хочу похвалить всю машинку Rio.
Давайте, похвалите.
2,5 года, 116 тысяч пробег, никаких проблем, кроме расходки.
Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Извините, я вот вижу цифры, похожие на то, что банкрот нам вообще. Банкрот — это вы, признайтесь. Здравствуйте, доброе утро. Алло. Алло. Ну вот, дозвонился, а теперь тишина. Я продолжаю придерживать, видите, каким вы пользуетесь у нас здесь приоритетным статусом в эфире. Скай приводите практически. Я продолжаю ждать вашего звонка. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Мы ругаем, хвалим, ругаем, хвалим, хвалим и ругаем.
Роман, доброе утро, Николай, Москва.
Да, Николай,
вот
доброе.
Хочу, да, добавить в защиту ВАК. У меня был Туарег предыдущего поколения, 150 тысяч, вообще ничего не делал. Сейчас на Q7 4L ездю, 90 тысяч, вообще не подходил к машине. Обслуживаю там на Таганке,
да вы что?
У дилера. Да, то есть ВАГи, это, наверное, номер один у нас в мире, как автопром.
Ну, скажите, а в чем секрет? Вот вы, может быть, все дело в стиле вождения, может быть, вы такой спокойный, размеренный, зеленый свет включился, вы так спокойненько поехал, без резких движений, без всего этого.
Роман, ну ты же понимаешь, в каком городе мы живем. Город суетной, агрессивный, по-своему. Приходится там, сям, где-то перестраиваться, где-то на бордюрчик залезть. Причем все машины мотаются раз в год, и в Астрахань я езжу на них, и по Европе я катаюсь. Так что...
Понял.
Нет, я не нормальный водитель, спокойный, но если надо, я могу и где-то там...
Я понял. Нарушить. Ну, то есть не баклажан, но все же, но и не с пулей в голове. В автошколе, пишет 83-й, Пола под учениками за 3 года только расходники. Это Павел. Как бы подтверждает то, что можно доверять, если нужно, ВАГу. ВАГу можно доверять, в частности, в том, что касается надежности автомобилей. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, меня Василий зовут.
Да, Василий,
хочу
давайте.
Хочу похвалить свой автомобиль Smart Fortwo. Купил его в 2008 году.
Интересно.
Он 4-го года рождения. Взял на 20 тысячах. Сейчас ему 140. И несмотря на то, что я могу долго рассказывать о недостатках этого автомобиля, это все-таки одна из самых удачных покупок в моей жизни. Я не перестаю получать от него удовольствие до сих пор.
Скажите, а почему Smart, а там условно, а не Пиканта? Только из-за размера?
Ну, да, это был второй автомобиль в семье, и я сначала хотел взять что-то, ну, дешевое, утилитарное, просто доставлять себя на работу, а потом решил, что можно заморочиться и взять самый маленький автомобиль в мире. Тогда, по-моему, Tata Nano еще в Индии не вышла, а Smart уже был.
Слушайте, ну вообще, конечно, это прикольно. Пластиковый капот на веревочках, на ремешках, двигатель в багажнике сзади под полом, причем закрученный болтами, чтобы ты туда лишний раз не залезал. Вообще, ну, интересно. Нет, здесь я не могу особо критиковать. Единственное, что нужно сказать, это то, что все-таки серьезного отношения к автомобилю, как именно к автомобилю, со смартом сложно добиться. Прикол, да, некое транспортное средство хайповое, тоже да, компактное, удобное для парковки, да, когда ты можешь, что параллельно, что перпендикулярно паркуешься, вот все стоят параллельно вдоль бордюра, и остается дырочка какая-то, и ты туда прям так вот перпендикулярно въезжаешь, так чик в эту дырочку поставил его, и нормально все равно припарковался, да, но... У меня был параллельный тест, сравнительный тест двух смартов 4-4, ну, то есть четырехдверного, и Пиканта. Если Пиканта, вот, то есть разница, и Пиканта уступил единственное в чем, это, конечно, в габаритах. Вот в том, что касается габаритов, смарт даже четырехдверный, это, ну, или пятидверный в данном случае, учитывая, что это хэтчбэк, все-таки все равно компактнее, чем Пиканта. Но во всем остальном, в том, что касается комфорта, в том, что касается возможности эксплуатировать второй ряд, если мы говорим все же о двухрядном, четырехместном автомобиле, да, когда можно пассажиров с собой еще взять. Пиканта комфортнее во всем. Он внутри не такой планетарий, как ваш смарт. Нет, это прикольно, то, что это выглядит, вот эти все в шариках каких-то, в финтифлюшках таких. Классно, ну, забавно, прикольно, но вот когда что-то есть такое чрезвычайно оригинальное, прикольное, оно набивает оскомину очень быстро, к этому быстро начинаешь уставать от этого. А у Пиканта, в свою очередь, хороший классический автомобильный салон, ну, как если бы ты сидел в любом другом автомобиле компании Kia. Едет он тоже неплохо, и багажничек у него есть, и капотец у него настоящий, и двигатель у него впереди. Ну, в общем... Есть о чем поговорить. Но вот в качестве прикола, я бы сказал, в качестве третьего автомобиля, не второго, нет, не в семье точно не второго, а третьего автомобиля, вот для такого прикольчика, ну так, позадирать людей вокруг и самому так поерзать туда-сюда в потоке. Смарт нет, ну, безусловно, нормальный автомобиль. Я не знаю, что банкрот так и не дозвонился. Уважаемый банкрот, вас тут целая армия уже ждет. Хотели бы послушать, что там вы заготовили под 3 миллиона, чего вы хотели. Вот, но он не дозвонился. Тогда ладно, не дозвонился. Я все равно скажу свое мнение по поводу бизнес-седана или седана такого класса, как примерно BMW 5 серии или E-класс от Mercedes за 3 миллиона рублей. Уже давайте после новостей.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина, не больше и не меньше, с обзором, извините, с обзором пресс.
Доброе
давай,
утро.
Ну что там у нас?
Интервью с Сергеем Андрияко, это художник, он рассказывает аргументам и фактам вообще про положение сейчас в художественной, можно сказать так, отрасли. Говорит, что время готовить мастеров. Сейчас страна крайне нуждается в специалистах, которые знают свое дело и умеют работать руками. И так он говорит не только про художников, но и говорит, что, конечно, его особенно остро волнует все, что происходит в сфере художественного образования. И говорит, я вижу в вузах лишь узкую специализацию. Это приведет к безработице, невостребованности, дилетантизму. Говорит народный художник России Сергей Андрияко. И он также рассказывает о направлениях, которые сейчас очень популярные в художественном искусстве, например, и иконопись, и реставрация. И говорит, что несколько лет назад мы даже представить себе не могли, что иконопись будет безумно востребованной. Но сегодня это именно так. Строятся храмы, создаются иконостасы, делаются росписи и оформляются фасады монастырей. А вот профессионалов не хватает. И говорит, что также с реставраторами они востребованы и в России, и за рубежом. Причем реставраторы не только архитектуры, но и живописи, графики, фарфоры, ювелирных украшений, ну и многого другого. В общем, о том, что сейчас происходит в сфере художественного образования и вообще про художников, про эту профессию, можно прочитать в аргументах и фактах. «Вечерняя Москва» публикует материал, посвященный заболеванию Децла. Отец музыканта Александр Толмацкий сообщил, что его сын Кирилл Толмацкий, он же Децл, имел врожденное заболевание сердца, гипертрофическую миопатию, что привело к острой сердечной недостаточности. Он отметил, что болезнь может вообще никак не проявляться и привести к внезапной смерти людей до 30 лет. Вот об этом печальном заболевании можно прочитать в «Вечерней Москве». Российская газета публикует статью под названием «Убивать не только пуля», тоже на похожую тематику. В Свердловской области 20-летний солдат-срочник умер после того, как его отказались принять в поликлинике по месту жительства, когда он был в увольнении. Это вообще по теме здравоохранения. Расследованием дела уже занимаются СК и другие ведомства, но тем не менее выглядит история, конечно, ужасающей просто. «Коммерсант» публикует статью под названием «Минтранс усилит слежку за дальнобойщиками». «Минтранс» собирается ужесточить требования к тахографам, которые устанавливаются на грузовики и автобусы для контроля режима труда водителей. Усилить контроль планируется и за деятельностью установщиков бортовых самописцев. Министерство, считают эксперты, готовится к новым правилам дорожного движения. Уже разработаны поправки, согласно которым профессиональный водитель не сможет находиться за рулем более 9 часов в течение суток. Контролировать выполнение новых норм будут как раз тахографами. Вот об этом можно подробнее прочитать в «Коммерсанте». И «Ведомости» публикуют большую статью. Она посвящена комиссии Совета Европы, которая критикует Россию за ролик о геях на передержке. Это такой заголовок в статье. Вообще, конечно, материал посвящен не только этому. Вообще, комиссия отмечает прогресс в борьбе с расизмом, но эксперты недовольны чрезмерностью антиэкстремистских законов в России действующих. И вот в докладе, который они подготовили, говорится, что число убийств на расовой почве в России в последние годы сократилось, а также резко снизилось количество неонацистских проявлений организованных радикальных групп. Но при этом очень часто применяются антиэкстремистские законы. Используются они в качестве инструмента подавления лиц или организаций, выражающих политически непопулярные мнения, а также религиозных меньшинств, говорится в докладе. И комиссию заботит, что при росте числа преследований за экстремистскую деятельность лишь 0,4% дел завершаются оправдательными приговорами. Вот такая печальная статистика. Об этом можно прочитать в «Ведомостях» и об этом докладе тоже. Ну и на этом я, пожалуй, завершу
да
свой
ладно?
Обзор.
Все? Да ладно? Все? Ничего себе, как ты быстро сегодня.
Самые основные материалы.
Так, все. А я здесь хочу... Ой, а почему у меня не... А, вот все. Что я делаю?
Наткнулся на что-то интересное.
Ну, в смысле, ну да, в общем-то. Сейчас будем об этом говорить со слушателями, с нашими. Сейчас все, я последняя кнопка нажимаю. Все. Эльвира Хасаншина, она с обзором прессы. И в следующем часе... О, в следующем часе будет больше. Там вас подъем ожидает.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Так, ну что, продолжаем. Художники на завод. Подождите, какие-то картинки я здесь получаю. Ладно. Эльвирушка, пожалуйста, окошечко. Ну что же, закрывают все здесь окна. У нас весна уже, посмотри. Журчат ручьи. Эти, что там еще? Поют грачи. Или кто это? Кто это по утрам у вас орет там здесь? Кто это прилетел у нас? Банкрот не застеснялся. Он сказал, что перезвонит. Ну ладно, пока не перезвонил, я все равно скажу. Значит так, смотрите. Мы можем пойти обычным путем. Вы можете пойти обычным путем. Когда, если и когда выбираете для себя бизнес-седан. Но здесь нужно точно понимать. Если вы человек обусловленный. Ну вот возьмем ситуацию, да, просто возьмем эту ситуацию. 3 миллиона рублей. 3 МЛН рублей. Вот. Если вы человек обусловленный всевозможными, даже не стереотипами, а неким пакетом требований, выдвигаемым к вашему автомобилю, будущему, за 3 миллиона рублей, седану, если нужен, ну, седан нужен. Такой седан хороший, удобный, как для водителя, так и для всех остальных. Но мы можем пойти по какому пути? По пути стереотипов и обусловленности всевозможными параметрами автомобиля. А именно, там, допустим, он должен быть из первого дивизиона премиальных брендов. То есть большая немецкая тройка. Все. Если вы обусловлены этим подходом, ну что здесь крутить? Ну здесь как ни крути, но все равно тогда у тебя вариант выбирать либо Mercedes, либо BMW, либо Audi. Это будет либо пятерка BMW, либо E-класс Mercedes, либо Audi A6. Вот этим обусловлен. Все. Дальше уже ты можешь крутить, вертеть здесь, выбирать комплектации, смотреть, у кого чуть дешевле, чуть дороже. Там, условно, хочу ли я ту самую отточенную классическую управляемость BMW, связь автомобиля, руля и всего того, что он делает, ощущение обратной связи этой. Хочу ли я статус, даваемый трехлучевой компанией, да? Там, хочу ли я, чтобы это был Mercedes? А дальше уже, в принципе, и не важно, потому что, ну... Это же Мерседес, многие так думают. Там, или хочу я вот эти все невероятно инновационные, современные, футуристичные интерьеры, все эти стеклянные панели, все вот это вот все, все цифровое, все немножечко холодное, но тем не менее очень современное, что касается интерьеров, и это Audi A6, да, ну и плюс там... Управляемость, опять же, все хорошо. Вообще сложно довольно здесь выделить какого-то фаворита в большой немецкой тройке, который бы качественно, продукция которого качественно бы отличалась от ближайших соратников и конкурентов по той самой большой немецкой тройке. То есть довольно сложно сказать, что пятая серия BMW значительно лучше, чем E-класс. Или, напротив, E-класс значительно лучше, чем Audi A6. Нет, незначительно. Разница в нюансах и во вкусовщине. Там, приемлете, не приемлете, там, дизайнерские решения какие-то. Вот. Но если вы не обусловлены этой темой, большой немецкой тройкой, и вам нужен просто автомобиль, комфортный, большой, представительный, и, в общем-то, на бренд плевать, вот здесь ваши руки развязаны. Вот здесь у вас есть по-настоящему широкий спектр выбора. И в последнее время сюда все чаще и чаще врываются, да, корейцы. Да, корейцы сюда врываются. И я говорю о К900, как справедливо кто-то здесь заметил, неужто про Kia речь идет? Да, речь идет о Kia. К900 уже официально продается в России, продажи стартовали. Я бы выбрал американца, пишет Вальтер. Но какого американца? Ну вот кто здесь у нас за 3 миллиона? Кадиллак, Сити 6. Я думаю, что Кадиллак Сити 6 будет сильно дороже. А К900 будет не сильно дороже. 2,9. Это несмотря на то, что это базовая версия. Ну то есть давайте так. Начнем с того, что за 3 миллиона немца не взять в нормальной комплектации, да еще и полноприводного. Не взять. АК-900 взять за 2,9, уже с полным приводом, уже на 8-ступенчатом автомате, уже с какой-то комплектацией, которая включает в себя то, что у немцев не будет даже за 3 с лишним миллиона, а именно там камера заднего вида, электропривод, там, крышки багажничка. Мелочь, но приятно. Бесключевые доступы, запуски, там, по электронике еще какие-то вещи. Вот все это будет уже. Уже будет это. За 2,9 даже. Причем будет большой салон вместительный. Будет роскошный задний диван. Очень вместительный. Где нога на ногу сидишь, просто даже не смещая переднее кресло пассажирское. То есть можешь сидеть, развалившись впереди, потом сесть сзади за собой и сидеть нога на ногу. Ну, как бы, очень много мест. Все это будет. Это всего лишь вопрос восприятия и отношения к тем самым устоявшимся стереотипам, которые говорят, что премиум может быть только немецкий. Вот. Это с одной стороны, если нужен большой автомобиль. С другой стороны, есть альтернативные варианты, если нужен не очень большой автомобиль. Если не очень большой, но тем не менее уже премиальный, и чтобы едущий, и чтобы в хорошей комплектации, и все равно до 3 миллионов рублей, здесь есть, нет, не G80, нет, есть G70, если, ну, не нужно по-настоящему большой автомобиль. Вот. Поэтому здесь есть что обсудить. И вот я, конечно, хотел бы послушать мнение людей, с одной стороны, обусловленных вот этой большой немецкой тройкой головного мозга, а с другой стороны, не обусловленных. Ну, вот чтобы у нас было мнение с одной стороны и с другой стороны. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, это Сырник, Москва.
Да, Сырник, ну, вот... классно. Как сырник в масле, хотел... давайте.
Да, да, да. Хотел бы вот по поводу G70 поговорить, можно?
Давайте, конечно, да, тем более я же сам призываю вас к этому.
Да, значит, я вот был в Рольфе, заезжал, посмотрел. Честно скажу, я бы прям на нем уехал. Сейчас езжу на Суперби, но тоже доволен, но G70 меня впечатлил. Потом я его взял в каршеринг с пробегом около 1000 километров.
Так.
Я усомнился в машине, в размерах, в багажнике очень сильно.
Ну, это да, но это как раз то, что видно, согласитесь, это видно, для этого даже тест не нужно проходить. Задний диван, его нет, места сзади нет, и багажник тоже очень маленький. Ну, ты как бы это сразу видно, и ты с этим либо согласен, либо нет.
Ну, мне не удалось согласиться.
Ну да, тут, конечно, вратарь, а тем более, если хоккеист, да еще и вратарь, то есть вам нужно возить с собой очень большие вот эти баулы, буквально, ну, да, сумки. И там, конечно, это не для этого автомобиля. Но в вашем случае попробуйте Стингер. По денежкам примерно то же самое, технически то же самое, но только это гран-туризма. Это большой багажник и очень просторный задний диван.
Да, я вот тоже его смотрел, на самом деле, он тоже порядка 2 миллионов, чуть больше.
Ну, ну как там, G70. Да, да.
А, вот, но там есть тоже, у меня вот, ну, он не такой богатый, как G70. G70, знаете, как говорят, дорого-богато.
Потому что премиум, все же Kia это масс-маркет, а Genesis это уже премиум, безусловно, там разница согласен будет между ними. Но, а другой вариант, а что тогда еще?
Ну, вот я сейчас на супчике.
Понятно. Посмотрите новую шестерку Mazda. Обалденский автомобиль. Просто обалденский. Ну вот, ну гляньте. Единственное, что, конечно, ограничение и разница, отличие от того же G70 и Stinger, отсутствие полноприводных версий. Во всем остальном просто кайф. Материалы. Несмотря на то, что Mazda тоже масс-маркет, но она дает премиальные интерьеры, премиальные материалы. И багажник там большой, и сзади тоже место есть. И больше того, теперь еще и с турбомотором 2,5 литра. То есть нормальная едущая версия, очень хорошо едущая. Прям классно.
То есть там реально... Я вот просто предыдущую шестерку смотрел в этом салоне. Угу. Там, на самом деле, багажник как-то мне тоже показался немножко ущербный. Нет, сейчас уже другой.
Ну вот у него проблема не в объеме, а в маленьком проеме дверном. Вот эта вот крышка, она не очень большая, и поэтому если объемные вещи туда вкладывать, да, вот, ну, как бы, ну, не, да, не очень удобно.
Не, ну это мы примнем, у нас все-таки вещи.
Да, нет, объем нормальный. Объем багажника, ну, хороший. Он вместительный, во всяком случае, никаких ограничений там. Ну, у Суперба больше, но, тем не менее, Суперб все же лидер в этом смысле. Суперб сложно победить,
да,
просто потому что это, ну, он чемпион. Он просто чемпион по объему багажника. У Мазды он меньше. Но, тем не менее, автомобиль с точки зрения качество и вот, вот ощущение эмоциональных, он, ну, на мой взгляд, выше Суперба стоит немного, чуть выше. Все-таки более душевный автомобиль. Ну, такая тачка, вот как мы привыкли говорить, автомобиль с душой. Суперб — это ВАК. Практичный, комфортный, вместительный, большой. Больше того, имеет неоспоримое преимущество с точки зрения модельного ряда. Есть версия в кузове «Универсал» Суперб комби. Вот это вот все. Но, с другой стороны, души в нем не очень много. Это такой квадратиш-практиш с чешским, оттенком, акцентом чешским. Ну, вот это Simply Clevo, понятно, все это комфортные, удобные вещи, но душевность они не добавляют. Они добавляют практичности, да, но не душевности. А Mazda это все-таки про душу. Вот я уже говорил и продолжаю придерживаться этого мнения. Всегда, когда смотришь, видишь и пользуешься автомобилями Mazda, почему-то первое, что приходит в голову, это итальянцы из Alfa Romeo. Вот есть, есть что-то такое, вот, вот по ощущениям что-то такое, да. Микроавтобус берите, еду на нем, впереди Суперб. Малолитражка какая-то, Руслан. Ну, это уж совсем разные вещи. Да, 7373948. Видите, как мы завели тему хвалить, ругать автомобиль. Я вообще думаю, что, может быть, нам как-то программу посвятить тому, что мы пройдемся по разным моделям и вот так вот будем выделять минут по 5 времени на каждую модель и начнем ее обсуждать. Хотите? Вот, вот такую тему. Устроим программу с краш-тестом и ругать-хвалить вот на все время. Просто пройдем по основным моделям российского рынка, по лидерам российского рынка. Это не всегда премиальные автомобили, не всегда дорогие автомобили. Вот просто по сегментам возьмем, пройдемся и послушаем критику и какие-то ваши позитивные отзывы об этих автомобилях. Ладно? Просто сейчас уже времени. Смотрите, 8.51, а у нас ведь сегодня вторник. У нас ведь уже накопилось все то, что мы должны не носить с собой, а как бы вываливать на окружающих, выплескивать это на окружающих. И для этого есть даже специальная штучка.
Моторы.
Достало. Вот она, смотрите, достала наша рубрика. Пожалуйста, вот вам вентилятор, вот лопата. Набрасывайте 7373948. Где что болит, где видите несправедливость, перекосы какие-то в нашей жизни. Давайте выявим их. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Валентин.
Да, Валентин, доброе.
Достало, когда в пробке едешь, а как будто впереди тебя едет по трассе 90 и такую большую дистанцию соблюдает.
Ну да, есть такое ощущение. А потом начинаешь его обходить, а он ускоряется. Он ускоряется, да, да, чтобы не дать тебе. Это классика жанра. У нас вообще много таких классических проблем. И непонятно, почему до сих пор они настолько распространены, если мы так часто и долго об этом говорим, и о том, что это нас по-настоящему бесит, раздражает. Ребят, ну обращайте внимание на то, о чем мы здесь говорим. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе
утро, Алексей. Достают доблестные сотрудники ГИБДД, когда стоят на вот дорогах и, знаете, выходят далеко, машинки останавливают там, где не нужно. Я всегда еду, сигналю, они удивляются, наверное. Угу.
Ну, нет, удивляются, но и вот эта история последняя. Помните вот этот тоннель в районе Ленинского, где в машину ГИБДД впилился водитель, а сотрудник погиб при этом? Вот
сейчас... Я так одного чуть на локоламке так не зацепил, а он пошел выдвигать эти ограждения.
Вот сейчас же присядет водитель. В лучшем случае условное, но я думаю, что нет, на самом деле. Ну, погиб сотрудник ГИБДД, все. А вообще, по-хорошему, хочется им сказать, ребят, ну вы же из такого же мяса и таких же костей, как и мы. Конечно. Ну чего вы в самом деле? Из-за служебной необходимости или из-за того, что там... из-за чего-то еще, я не знаю, ну разные какие-то есть эти вещи. Но в результате... Такое ощущение, что вы как будто бессмертные. Ну, или в смысле, что законы физики, они обтекают вас, как бы со стороны, огибая, и вы им не подвержены. Нет, вы такие же люди. Но давайте задумываться о том, что безопасность, она для всех безопасность. Потому что порой бывает так, что вот для того, чтобы остановить какой-нибудь подозрительный автомобиль, сотрудник как на амбразуру вражескую грудью бросается под колеса, под поток автомобилей, бросается, бежит через три полосы с палочкой, машет. А все остальные-то что в этот момент должны делать? Испариться, что ли? Но не может автомобиль моментально остановиться, даже если ты сотрудник, даже если ты поднимаешь палочку, и даже если ты свистишь там в какой-то этот свой свисток, я не знаю, или сейчас они уже не свистят свои свистки. Вот, но не может автомобиль нарушить законы физики, об этом же нужно помнить. Я слушаю вас внимательно. Да, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Сейчас еду по МКАДу, грузовички маленькие, типа газели, расползлись по всем рядам. У них что, разве штрафа нету за то, что по МКАДу в левых рядах?
Нельзя, нельзя, задели? Нужно справа ехать. Нужно ехать справа, но только кто же об этом напомнит, кроме нас с вами?
В двух рядах в правых едут фуры, а во всех остальных, даже в левых рядах, едут газели. Но вот, все едут вот с одной и той же скоростью.
Вот мы с вами напомнили, что вы, товарищи, более 3,5 тонн должны держаться правее, в первом, во втором ряду. Дальше ходить не моги, но они об этом забывают. Я сегодня ночью по вечером, ну, ночью, можно сказать, на третьем кольце забавную картину наблюдал. Раскочегарился мусоровоз. Знаете, такой, который контейнеры целые сразу на себя грузит, а контейнеры открытые. Раскочегарился так, шел в крайней левой полосе по третьему кольцу, вот начиная от Ленинградки, и я доехал с ним до Москва-Сити. А потом ушел на Кутузу, а он поехал дальше по кольцу. Полетел, я бы сказал. Шел, вот выбирал все свои разрешенные там, типа, ну, запрещенные, но на самом деле, ну, там около 100 км в час можно ехать. Все выбирал, но держался исключительно левой полосы. Исключительно в левой. Из-за того, что аэродинамика автомобиля, ну, так себе, в общем-то, она не предполагает, что он будет с такой скоростью идти. Да еще и с контейнером сзади, вот этим вот ковшом таким полным мусора. Из этого ковша летит все бумаги, тряпки какие-то, эта штука. А этот кредель, вот, ну, умру, но не съеду из левой полосы и буду прям в ней пилить до конца. С одной стороны, забавно, а с другой стороны, даже как-то горестно немножечко за человека. Вот что в голове, непонятно. Огрызки какие-то, окурки там, еще что-то. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Со мной как-то соревновался контейнеровоз, вот этот мусоровоз, еще с прицепом, вы не поверите. У него два контейнера мусорных. Так он соревновался еще со мной в скорости, тоже в левом ряду. Ну, это вообще трагедия, можно сказать, не состоявшаяся. Вот. Ну, это люди, скорее всего, которые в такси время от времени работают, мне так кажется. А по поводу вот газели в левом ряду, ну, ничего не сделаешь, потому что газель менее 3,5 тонн.
Ну,
и
в общем,
всякие маленькие грузовички, они менее 3,5 тонн, им можно.
Но, тем не менее, все равно это неприятно. Ну, вот, ну, неприятно по разным причинам, и в том числе потому, что, как правило, это автомобили гораздо более инертные, чем все остальные, то есть они не могут быстро менять скорость. Они не могут 100% быстро.
Согласен.
И поэтому это всегда помеха. Согласен. Это помеха всегда в левом ряду. Это автомобиль всегда, который он будет отставать. Поток ускоряется, и перед ним 200 метров расстояние. Потом он пытается, чтобы никого не пропустить, динамично разгоняться. Перед ним поток останавливается, но он тяжелый. И тормозная система у него работает не так хорошо, как у седанов или даже у кроссоверов. Поэтому он оттормаживается в пол сильно заранее. Потом ты за ним тормозишь и думаешь, да чтоб ты был здоровый. Вот этот режим дерганий, это, конечно, зачастую выбешивает. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Где болит? Рассказывайте.
Роман, доброе утро, Евгений.
Доброе. Да, Евгений.
Настало, когда ты перестраиваешься заранее с проблесковым маячком, а тебя сосед в соседнем ряду начинает резко поджимать, ускоряясь. Mm-hmm. Вот в Сочи совершенно по-другому водитель ездит. Там действуют правила открытой руки и братского этого сигнала рукой, И там люди очень уважительно друг друга пропускают.
А вы с маячком именно, в смысле, вы с мигалкой гоняете по городу?
Нет, простите.
А, вы с поворотничком, да, это классика. Поворотник — это вообще сигнал всем окружающим сжаться, да. Собраться и никогда тебя не пропустить, никогда в жизни.
Да, наоборот, ускоряют, поджимают, создают аварийную ситуацию. Ну, глупая логика у ребят, я вот удивляюсь таким.
Ну, в общем, да, а потом мы начинаем жаловаться, что как мы не любим, когда эти парни, вот мы здесь, там, он включает поворотник только после того, когда уже начал совершать маневр. Ребят, ну а как ему еще включать поворотник, если включенный габарит, включенный поворотничек, знак для большинства, для 99% здесь, в московском трафике водителей, знак никогда в жизни не оставить ни миллиметра, гаденыша, чтобы не смог встроиться, в конце концов, ну, по-настоящему ведь. А, нет, сейчас, секундочку, вот. Вот.
Моторы.
Да, хорошо. Ох, как хорошо пошла. Тепленькая сейчас. Вы знаете, что солист и вокалист группы Prodigy Кит Флинт накануне скончался, 49 лет парню, а так на вид все 80. И мы сегодня отдавали дань уважения его вокальным данным. бог еще каким вокальным данным. Да. А, и сейчас я хотел бы, чтобы эта музычка и завершила сегодняшнюю программу. На Ленинградке трагическая ситуация сложилась не только в центр от первого Шереметьево, но и в область до Международного шоссе. Там две аварии, поэтому стоите очень плотно. Еще Волгоградка замкнулась от МКАД до третьего транспортного кольца. В смысле, не замкнулась, а, ну, вообще там не проехать. Порой скорость движения падает до 3 км в час. И общее количество автомобилей в Москве сейчас 749 856. 750 тысяч начинали эту программу 2 часа назад с отметки 340 тысяч. Ребят, 340, ну, хватит. Мгновение. Остановись, уже достаточно. Все, вот теперь я буду с вами прощаться. Впереди у вас подъем с Эльвирой Хасаншиной и Сергеем Доренко. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы! Моторы.